Склоним голову, я хочу помолиться перед тем, когда будем изучать Слово Господне. Отец наш, настрой наши сердца, наш разум на слышание, разумение Слова Твоего. Укрепи нашу волю, чтобы мы исполняли Слово Твое. Благодарим Тебя за Слово Твое, нетленное, живое, славное, через которое мы получили возрождение, которым питаемся, через которое возрастаем, через которое можем понимать Тебя, служить Тебе, понимать волю Твою, исполнять ее. Будь благословен, Господи, в это время. Даруй, Господи, чтобы я не сказал ничего лишнего, человеческого. Пусть Твое святое сильное будет отделено от моего несовершенного, чтобы оно достигло сердец людей, которые будут слушать. Молюсь о моих братьях и сестрах, чтобы они были способны слышать, воспринимать истины, чтобы это привело к глубокому поклонению, восприятию славы Божьего Сына. Во имя Твое молимся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы продолжаем, друзья, изучать послание к филиппийцам. Так получилось, на самом лучшем тексте, который можно только себе представить, который плавненько приготовит нас к участию в вечере Господней. Мы на второй главе. Я хочу, чтобы мы прочитали весь этот отрывок, чтобы немножечко вспомнить, где мы были, но остановимся на том, где нам нужно быть. Итак, давайте вместе прочитаем отрывок из второй главы, с 1 стиха по 11 включительно, но наш изучаемый текст будет с 6 стиха. Филиппийцам 2 глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Я хочу напомнить достаточно кратенько контекст этого отрывка, чтобы мы понимали, почему этот текст ценен, когда мы будем его изучать. Апостол Павел пишет это письмо для своих близких друзей, которые не просто близкие друзья, но его являются духовными братьями и сестрами во Христе. А находясь в заключении за Слово Господне, он, не унывая, а ободряя церковь, дает им ценное наставление. И вот мы подошли к тому разделу, когда Павел знает, что церковь – это не стерильные люди, которые после уверования больше никогда не грешат. Что это не люди, которые избавились от борьбы в мыслях, в чувствах, в отношениях друг с другом. Жизнь продолжается. И много трудностей у людей были такие же, с какими они сталкивались. Но Павел учит, как встречать эти трудности, как относиться к неудобным людям, как воспринимать тех, которых трудно вообще по определению воспринимать, как внутри налаживать свой внутренний мир. Все эти вещи он желает собрать в одну точку для того, чтобы они в конце концов были Божьим чистым инструментом для его славы. Он знает, что в церкви есть доктринальные проблемы. Он знает, что в церкви, возможно, есть какое-то тщеславие, есть какие-то вещи, связанные с соперничеством в вопросе проповеди, где кто-то нечисто благовествует, кто-то из корысти, из каких-то других вещей. Все это он знает. В 5 стихе он говорит: «Я желаю, чтобы в вас были те же чувства», в нашем переводе, «какие во Христе Иисусе». На языке оригинала, сегодня вы пополните немножечко словарный запас греческих слов, апостол Павел говорит, что у вас должны быть мысли, или вы должны думать, не просто чувствовать, я не знаю, почему перевели, должны быть те же чувствования. Но Павел говорит, вы должны мыслить, как Христос, или думать, как Христос. И потом он распаковывает, как мыслил Христос, что было в его жизни. Он представляет вот этот вот текст, который мы будем смотреть, в каком-то смысле, в каких-то отношениях, самый великолепный, самый потрясающий, самый трогательный, который когда-либо Павел мог в одном месте описывать о Господе Иисусе Христе. Это шедевр. Он берет пример Христа и сердца людей и говорит, посмотрите. Иногда Павел говорит, наблюдайте за мной. Все, что вы видите во мне Христово, этому подражайте. И он не перечисляет, в чем подражать. Он говорит, с какими трудностями сталкивается. Но Павел человек. В чем-то он был амбициозен. Я допускаю, что немало согрешал, как Иаков говорит, да, что мы немало согрешаем, потому что он жил в теле. И вот он демонстрирует наивысший образец и пример для подражания в отношениях друг с другом. Мы об этом поговорим практически, как это должно нас касаться. Но в этой части я хотел бы, чтобы мы сосредоточились на этом образце, на этом потрясающем образце. Если хотите видеть одновременно Агнца, который отдает себя в жертву за грехи человечества, и хотите одновременно видеть Льва, царя, который будет судить этот мир, то это наилучший текст. Если вам понадобится это, возвращайтесь к этому тексту. Именно здесь Павел показывает Христа смиренного и Христа превознесенного. Я достаточно много комментариев перечитал, вот почему я там сам для себя почерпнул много иностранных греческих слов, которые уточняют, проливают свет на некоторые, может быть, непонятные эпизоды в этом тексте, но они очень важны. И я всегда замечал, что все комментаторы разные, их достаточно много перечитал, всегда они видят снисхождение Христа и его возвышение. Кто-то говорит, что это была тропинка, кто-то говорит, что это был путь, кто-то говорит, что это лесенка, ступеньки. Я не буду изобретать велосипед. Для нашего восприятия именно так тексты показывают нам Христа. Три ступени, по которым в невероятной силе Бог показан его унижение, и потом те же три шага, те же три ступени стремительного и невообразимо превознесенного Христа. Я понимаю, что о чем должны думать многие из нас. Правильно ли я уверовал? Этим занимался Павел, этим занимались все авторы Писания. Потому что при разнообразии религий в мире люди задают естественный вопрос. А где истина? Каждый поднимает свою книгу вверх и говорит, ну вот, мы правильные. Буддизм, ислам, христианство, внутри христианства десятки и десятки разных ответвлений, и каждый утверждает, что он прав. Павел понимал это. Еврей проповедовал среди римских граждан, у которых был политеизм, разные тысячи богов, которые отвечали за солнце, за воздух, за небо, землю, за рождение детей, за смерть, за стихии, за все. И они всех воспринимали богами. Павел говорит, есть один Бог. И ваши взаимоотношения с Ним будут влиять на то, где вы будете, когда вы умрете. А вопрос смерти – это вопрос времени. Это факт. Не верите – сходите на кладбище. Не верите – посмотрите вокруг себя. Кто-то из соседей ваших исчез, кто-то еще где-то, он уже в прошлом. Так вот, это не просто доктринальное, праздное вот углубление каких-то вещей. Здесь апостол желает возвеличить Христа, чтобы показать, Он тот, в кого вы уверовали. Есть единственный путь примирения с Богом. Спаситель, Искупитель. Тот, с которым абсолютно каждый когда-то встретится. Но это вопрос будущего. И Павел возвращает читателей к тому, чтобы показать на характер того, с кем встретится. На того, кто искупил людей. Насколько он необычен, как все другие боги, которым поклонялись люди. По этой схеме, которую мы знаем. Сделай что-то своему Богу, вылези из шкуры, тресни, отдай все, и тогда, может быть, твой Бог что-то для тебя сделает. Тогда, может быть, ты что-нибудь от Него получишь. Это всегда тайна. И в этих историях никогда не было авторитета, потому что каждый новый философ, который приходил и говорил об этом Боге, добавлял что-то, либо убавлял оттуда. Павел представляет настоящего Бога. Того Бога, который невообразимо не похож был ни на одного из богов. Это настоящий Бог, который создал мир, и сам пришел в этот мир. И потрясающий труд сделал для нас. Для этой церкви, которая читала, испытывала огромный восторг. Я надеюсь, что это было так. Я думаю, это часть того, что Павел мог объяснить. Потому что когда он физически был в Филиппах, он в деталях мог это все рассказать. На пальцах. С массой примеров. Давайте мы ограничимся нашим временем и посмотрим на вот этот вот путь вниз Христа. Его снисхождение от того положения, от той позиции, кем он был, что он имел и кем он стал в самой нижней точке. Если образно говорить, он опустился в ил, в грязь. Пол Вошер еще выражается контрастнее, даже там можно запах почувствовать. В канализационные помои, в канализационные стоки. Я думаю, даже это не полное объяснение и сравнение, чтобы передать то, что сделал Христос, когда Он спустился. Итак, 6 стих, первая ступень, по которой наш благословенный Господь начинает снисхождение с той позиции. Так, первое – это отказ Христа от божественных прав или от божественного преимущества, от того, кем Он был. Посмотрите. Говоря о Христе, Павел провозглашает, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Вот эти вот глаголы помогают нам понять кое-что. Если ниже мы будем читать, что он стал человеком, говорит о том, что он не был человеком, он стал. А здесь Павел говорит, он, будучи Богом, образом Божьим, то есть он всегда им был. Может быть, наш перевод тоже не совсем корректен здесь, чтобы понять, что значит «не почитал хищением». Вы понимаете, что это значит? Греческий язык помогает нам. Я вам прочитаю очень приближенный перевод современный, который поможет в простоте это понять. Послушайте. «Хотя он был Богом по природе своей, он не держался за свое равенство с Богом». Итак, будучи Богом, вот хищение – это не значит что-то украсть или похитить. В данном случае слово, которое Павел использует на греческом языке, значит «не удерживал», «не хватался», «не пытался за него цепляться, как что-то для него ценное». Для него что-то необходимое, чтобы доказывать, что он равен Богу, когда он в то время был настоящим Богом. Мы никогда не поймем, что такое быть Богом. Никогда, даже когда мы его увидим. Мы никогда не поймем, что значит самосуществование. Потому что мы в таких условиях живем, что мы привыкли всему видеть начало и конец. Когда Бог открылся Моисею и сказал, «Я есмь сущий», Моисей сказал, ну теперь понятно, что раньше не сказал, да? Как это может быть? В прошлом, в настоящем и в будущем я самосуществующий. И потом вот это прогрессивное откровение, которое Бог делал, и что христиане теперь понимают, что Бог один, по одной сущности, природе, по своему характеру, свойствах святости, праведности, истины, милосердия, но он в трех лицах. Почему не 4, не 5, не 2? Мы не знаем. Никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем или не поймем, точнее сказать, когда внутри этого совершенного Бога всегда гармония. И то, что Он создал мир, оно не побудило Его сделать, потому что Богу было на небесах миллиарды лет, Его лет. Скучно на облаках наблюдать пустоты какие-то. И вдруг пришла мысль 10 тысяч лет назад на нашей линейке истории. Почему бы нам не создать этот мир? Не знаю, может, вы так не мыслите, я так думаю. Но Бог не нуждался в нас. Он самодостаточный. И вот эта гармония вдруг начинает видоизменяться. Он, будучи Богом, вот это слово образ, морфе. Кто ботаник, не ботаник, Это не комплимент тем, кто ученый. Ботаник по образованию ботаник. Морфология, есть такая наука, исследующая формы. А в лингвистике есть, да, морфология. То есть форма. Так вот, Павел говорит, запомните это слово, по форме своей, по морфе, по сущности, кто он внутри, он Бог. Абсолютно равный Отцу. Или Отец, можно сказать, равен Сыну. И Дух равен Сыну и Отцу. Во всех абсолютных аспектах. Внутри их нет главного или младшего. Что Бог Отец сказал: сынок, бросили жребий, извини, тебе идти на землю. Говорит: папа, ну, как бы, давай, может быть, перебросим, может быть, как-то, не знаю, не понедельник, день тяжелый. Вы догадываетесь, почему он пошел? Если вы догадываетесь, все равно это неправильные догадки будут. Мы потом увидим, что это было самоунижение, самосмирение, самопожертвование. Это абсолютно его решение было. В этом контексте думайте о себе. Во имя кого и ради кого он это делал. Мы никогда не поймем, что значит быть Богом. Мы хотим быть богами. Вот почему все мультики, сказки, все фильмы показывают летающих людей, проходящих сквозь стены, читающих мысли. Один человек убивает целую армию. Все они знают, все они могут. Это говорит о том, что мы хотим. И если в нашей жизни не так, как мы хотим, это в наши внутренние претензии на наше какое-то божество. Вот если бы я был, если бы я мог. И Павел знал внутренность и состав людей. Поэтому он говорит: посмотрите, посмотрите, кто претендовал на абсолютное поклонение, восторг, славу, честь. Это Христос. И что он делает? Первая ступенечка. Он отказывается от своих божественных прав и привилегий и начинает спускаться еще ниже. Друзья, это не значит, что Христос перестал быть Богом. Мы сейчас посмотрим, что значит «смирил себя» или «уничижил себя» в нашем тексте. Но первое, Христос добровольно отказался от своих многих божественных привилегий. Оно стоило ему чего-то. Помните, в последней точке, когда он висел на кресте и сказал: «Отец», или, точнее, «Бог». Он никогда в Библии не обращался к Богу «Бог». Он всегда говорил: «Отец», «Папа». А в этом моменте он пережил это отделение от Отца. И он, как обычный грешник, возопил и сказал: «Бог, зачем ты меня оставил?» Мы никогда не поймем такой разлуки. Мы никогда не поймем, что значило для него отойти от этой Троицы на какое-то определенное время. Вторая ступень, которая вела Христа еще ниже, это самоуничижение Христа. Седьмой стих. «Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям и по виду, стал как человек». Вот еще одно греческое слово, которое вы должны услышать. А у нас сказано, что он уничижил, буквально опустошил. Греческое слово «кеноо». Это то слово, которое использовали тогда, когда полностью выливали из ведра воду и делали вот так, чтобы там ничего не осталось. Я повторюсь, Христос не опустошил свою божественность. Он опустошил свое положение, свою привилегию, свою честь, свою славу, которая была внутри Него. Павел, говоря об этом, он ясно показывает, что в его опустошении был путь к тому, чтобы ему прийти на крест, уподобиться людям. Мы сейчас через несколько минут подойдем к этому. Помните, когда Иоанн писал, говорил, что мы видели славу Его? Он был славным Богом, но Его слава была сокрыта в человеческом теле. Все, что с Христом произошло, произошло то, чего никогда не могло бы произойти ни с кем. Бог стал человеком. И эта слава Его была сокрыта внутри Него. Иногда эта слава проявлялась. Я не буду перечислять многие эпизоды, но один самый яркий эпизод, если вы помните, на горе Преображения. Вот там Христос был настоящим. Он дал ученикам побыть у Него дома несколько минут. Он перевел их в другое пространство, в другое время, и они увидели, кто Он. Я не знаю, каким образом они поняли, что это Илия и Моисей, но они были в Царстве Божьем. И потом снова эта слава спряталась внутри Него, внутри Христа. Если бы Христос был просто человеком, то назвать опустошением было бы неуместно. Вот когда мы рождаемся в этот мир, рождаются дети, мы не говорим, пришел в этот мир человечек и опустошил себя. Да? Нам нечего опустошать. Мы пришли в мир как люди. Но когда Бог пришел в мир и стал человеком, Он опустошил себя. Вы знаете, мой мозг не справляется с тем, что, вот, что Бог сделал, когда Он воплотился в человеческое тело. Я пытался подобрать разные иллюстрации. О некоторых из них я время от времени говорю. Вы знаете, это не то же самое, если вам стать котом для того, чтобы спасти других котов, которые где-то там в лесу заблудились, или там стая собак на них нападет. Друзья, это даже не то же самое, что стать крысой или пауком, или тараканом, или муравьем. Да, это была бы сильная трансформация. Но разница между нами и всеми насекомыми и животными, которые я перечислил, только в том, в размере. Но и они, и мы тварные существа. Мы из праха, и они из праха. К Богу это вообще не подходит. Этот Бог, которого эфир не может объять, о котором сказано, что Он вселенную держит в руке своей, что народы для Него это меньше капель из ведра, меньше пустоты, ничего не значат. Ужимает себя и становится человеком. И никогда не перестанет им быть. Это Евангелие. Вот здесь понимание того, кто пришел искупить нас. Это не модель самоискупления. Это путь, абсолютно продуманный Богом, чтобы прийти в наш мир и стать им, одному из нас. Вот это снова слово «принял образ раба», слово «морфе». И потом, если мы читаем ниже, мы видим, что по виду стал как человек. И еще одно слово – образ. Но это слово – схема. Знакомое, да? Так вот, между этим словом, в русском языке, кстати, эти слова должны переводиться как образ. Нет эквивалента. В греческом есть морфе и схема. Так вот, морфе, я уже говорил, это значит то, что внутри, это начинка, это сущность, это природа, это естество. Схема – это внешняя оболочка, которая меняется. Чтобы вы понимали, приведу простой пример, который я читал. И я тоже не стал сильно ломать голову, чтобы изобретать новые иллюстрации. Так вот, если рождается в мир человечек, говорят, что родился мальчик, уже по сути своей он морфе, он мальчик, а не девочка. Понимаете? Все. В нем будут задатки мальчика, мужчины. Но схема вот какая. Этот мальчик становится ребенком, или младенец становится ребенком, потом подростком, потом юношей, потом зрелым мужчиной, потом стариком, если доживет. Так вот, внутри морфе сущность, которая не меняется. Снаружи схема, которая меняется. Вот почему люди, когда смотрели на Христа, они могли сказать, ну, пророки говорили, не было в нем ни вида, ни величия. Ничего особого. Он не был 3 метра ростом, да, чтобы где он не появится, взяли, о, там Христос, пошли. Он не был плечистый вот такой вот, что заслонял собой тень, делал для людей. Он не сиял, как его рисуют, да, вот с нимбом над головой. Он был самый невзрачный среднего типа человек. Поэтому люди не могли понять, как ты говоришь, что ты Бог. Ты сошел с небес, ты будешь кормить нас хлебом небесным. Ты что, больше Моисея? Людей это приводило в панику. Поэтому Христос сказал, если вы атакуете Сына Человеческого, вам простится. Вам трудно понять, как это. Но если вы атакуете то, что Сын Человеческий делает, Духом Божьим, говоря истину, кем Он является внутри, это не простится. И вот Павел говорит, он, будучи Богом, отказался от этих преимуществ. Параллельно думайте, насколько для нас наши ценности важны, за которые мы сражаемся, готовы порвать любые отношения и все что угодно. Павел показывает, что он спускается еще ниже. Он принял образ раба. Он внутри был слуга. Внутри был слуга. Я понимаю Петра, когда он увидел Христа, который умывал ему ноги. Я понимаю боль их, когда они видели, что в день казни Христа в него плевали. И он ничего не делал. Абсолютно ничего не делал. Смиренно все это терпел. Помните, Господь Петру сказал в Гефсимании? У меня есть власть призвать десятки тысяч ангелов, которые поготове стоят и готовы защитить меня. Как исполнится Писание? Оставляет свою божественность, спускается ниже, смиряет себя, опустошает себя, становится по сути рабом, слугой, принимает этот внешний облик, эту схему. Возможно, он был похож внешностью на Давида, на своего праотца. Возможно, внешностью был похож еще на кого-то из предков. Но он был как человек. И им же остался. Процитирую, Вильям Макдональд интересно описывает эту мысль. Когда бедный человек становится богатым, изменяется его образ существования, но никак не его сущность или природа как человека. Так же и с Сыном Божьим. От богатого и славного образа существования, который, очевидно, всем являл свою божественную природу и полностью ей соответствовал, Он ради нас снизошел к человеческой жизни, несравненно более низкому и бедному образу существования, который принял вместе с человеческой природой. Так, первая ступень – это отказ от божественного права, привилегий, преимущества. Вторая – самосмирение, опустошение. Третья – второе было самоунижение. Третье – самосмирение. Смирил себя. Восьмой стих. Смирил себя. И вот ключевое слово – был послушан. Вы знаете, когда речь идет о послушании, то, по крайней мере, я понимаю так, что у него был выбор быть непослушным. Послушание как раз-таки говорит о том, что хорошо, я подчиняю свою волю твоей воле. Послушайте текст Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Смотрите, я отдаю. Не у меня забирают. Я отдаю. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Вот божественность. Имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Эту заповедь я получил от Отца моего. Вот это самосмирение. Смирение по отношению к Богу, смирение по отношению к людям, когда мы видим, что этот божественный царь унизил себя. Я вкратце перечислю, что его пришествие в этот мир было в бедной семье. Рождение у него было в чужом доме. Не в роддоме, в окружении специалистов и врачей. Среди животных. Носил чужую одежду. О себе сказал, что ему негде жить. Брал в аренду ослика, чтобы на нем заехать в Иерусалим. Арендовали горницу, чтобы там в этой горнице мог провести собрание со своими друзьями. Даже гроб, в котором он был положен и похоронен, был не его, чужим. Это смирение. Он смирил себя. Он был послушным. И вот что Павел говорит. Где была наивысшая точка его смирения? Посмотрите на 8 стих. Смирил себя, был послушным даже до смерти, абсолютно полностью. И Павел уточняет, смерти на кресте. Христос не мог умереть в постели от старости, не должен был умереть. Он не должен был умереть от несчастного случая, он не должен был умереть случайно от разбойников или от какой-то болезни, или от каких-то других причин. Он должен был умереть как самый последний негодяй в этом обществе. Ибо так римляне относились к тем людям, которых они распинали. Они бы никогда не подняли руку на римского гражданина. И они бы никогда не позволили другому человеку за какой-то небольшой проступок поднять его на крест. Это был Божий замысел. И он был послушен, придя на этот крест. Вот Христа снисхождение. И знаете, что это за снисхождение? Мы здесь. Это вот та точка, где мы. Вот это та канализация, где все воняет, вся эта жижа движется без остановки, и нет ничего чистого там. Все заражено. Одна часть плывущая не вылечит другую часть плывущую, потому что все заражено. Все лишены славы Божьей. И Агнец Божий спускается по этим ступеням в преисподнюю, под названием «Человеческий мир». Я понимаю Христа, когда Он, я хочу понять Христа, когда Он вопил и говорил изнутри, «Доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас». Когда Он жил в окружении демонов, неверных людей, отступнического Израиля. И Павел говорит, вот эта точка. Он самоуничижил себя и самосмирил себя до самой последней низкой точки. Крест. Девятый стих делает разворот. Но! Все, пошли вверх. На этом не остановился Христос. Он выполняет свою миссию. Посмотрите, девятый стих. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот этот лев, который восходит на престол. Первый шаг его восхищения, его вознесения, его царственного положения – это его превознесенное положение. Смотрите, поэтому Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына, и Он допустил, чтобы Сына унизили. И этот же Бог не сам себя Христос возвысил в этом же смирении. Бог его возвеличил. Не церковь придумала, что Он велик. Бог его возвеличил. Все, что мы можем делать, это просто стоять и наблюдать за этим событием. Знать, что от Бога пришел в мир Христос, и Бог взял его тогда, когда он совершил этот свой славный труд. Так вот, тоже в греческом языке, то, что мы читаем, Бог превознес его, да, лучше было бы перевести «сверхвозвысил». Я не знаю, как это выглядит сейчас на небесах. Но вот это слово «сверхвозвысил» – это значит, он дал ему больше славы и возвышения, чем он имел до воплощения своего. Возможно, часть того, что Христос не имел тела, хотя это не сама цель, это и есть восхищение или превозношение, когда у него абсолютная и полная власть над всем, которой, кстати, он и обладал. Помните, когда Господь заканчивал свой земной путь в Гефсимании, он молился Богу и говорит: «Отец», я вам просто процитирую, 17:5 Иоанна: «Ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славой, смотрите, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Эта слава была до того, когда этот мир произошел. Потом он опустошил себя. И вот в этой точке, вот там вот внизу, он говорит: «Дай мне снова эту славу». Он не просит больше. «Верни ее мне. Я хочу снова к ней прийти». Христос на самом деле тосковал по Отцу. Вся драма искупления вращается вокруг отношений внутри Троицы. Да, мы там каким-то образом причастны, но все к славе Божьей. И Павел говорит: поэтому Бог превознес его, восхитил его выше всего, что раньше у Христа было, сверх того, что он только имел. Кратенько я перечислю. Первое, он воскресил его из мертвых. Он не оставил его в гробу. Это первенец из умерших. Он единственный, кто умер и воскрес, и больше никогда не умирал. Все, кто во Христе, абсолютно точно унаследуют этот же самый путь. Даже воскресшего Христа он не оставил жить на земле. Он вознес его. И он на небесах. И он жив. И он царствует. Знаете, что в этом вознесении, в этом царстве ценно для нас? Он ходатайствует о нас. Друзья, потрясающий труд и слава Христа. Он ходатайствует о нас, даже тогда, когда мы о нем не думаем. Даже тогда, когда мы, каждый из нас, искупленный, заслуживаем самых тяжких осуждений за наше отступничество, маловерие, пустоту жизни, вот тщеславие, всю эту гниль, которую мы можем в себе находить. В этот момент этот первосвященник ходатайствует о нас. Евреям 7 глава 25-26 стих. Вот эта красота воцарения. Поэтому может Христос всегда спасать приходящих через Него к Богу. Смотрите, нет другого пути к Богу. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Послушайте, что Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Если вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, с запутанными ситуациями, вспоминайте, кто жив и на престоле сегодня восседает. Тот, кто снизошел к самой низкой точке, и Бог его вознес. «Дана мне всякая власть. Власть над армиями, власть над медициной, власть над экономикой, власть над политикой, власть над всем». Я когда смотрю на предвыборные лозунги, когда написано «услышу каждого», ну, как минимум вызывает смех. Сколько людей вопит сегодня в больнице, которым не оказывают квалифицированную помощь, им больно. Сколько родителей сегодня плачут, дети потерялись, кто-то утонул, кого-то током ударило, сколько травм на дорогах происходит. Услышь каждого. Что за претензии, что за глупость, что за безумие такое, когда люди пытаются выдать себя за какого-то великого. Знаете, какое еще наивысшее безумие? Когда другие верят, идут за него голосовать. И думают, что на самом деле он услышит. Ну, оставим их богов для их жизни. Пусть радуются, наслаждаются своему выбору. Но посмотрите, о чем Павел говорит. У него вся власть на небе и на земле. Нет ничего происходящего в мире. Мелких конфликтов или глобальных войн, эпидемии, либо процветания, чтобы не контролировал Господь. Он приведет к славе всю историю. Ничто не выходит из-под его контроля. Друзья, просто на месте должны от восторга подпрыгивать. Я верю в этого Бога. И этот Бог знает мое имя лично. Он знает меня, когда я ложусь, когда я встаю, когда я иду, когда я плачу, когда я радуюсь. Он знает все обо мне. Почему? Потому что Он Царь Превознесенный. Бог дал Ему этот престол, это величие, это могущество. И сегодня Он заботится обо мне, как говорил Августин, как будто бы я единственный объект Его заботы на всей вселенной, во всем мире. Так Он любит нас. Филиппийцы, радуйтесь, что Бог нашел вас и спас вас, и открыл вам глаза, и вы понимаете, что есть один Бог, превознесенный, который оставил славу небес, и пришел в наш мир, и опустился до самой низкой точки, но Он не остался там. Бог превознес его. Бог превознес его. Он воскресил его, Он поднял его на небеса, и Он дал ему царственную власть. Римлянам 14:9. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Вы еще активно слушаете? Вторая ступень превозношения. Наивысшее достоинство Христа. Это было Его положение. Достоинство, то, что касается сущности, Его личности, Его титула. 9 стих, первая часть. «Поэтому Бог превознес Его, смотрите, и дал Ему имя». Вторая часть. «Дал Ему имя выше всякого имени». Здесь мы немножко ускоримся. Имя – это не просто Иисус. Иисусом называли многих людей. Иешуа. То, что касается Его сущности. Так вот, Бог превознес Его имя выше всякого имени. Если вы ищете спасение и утешение, и примирение с Богом, что Петр говорит? Нет другого имени под небом, данного людям, помните, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4:12. Ефесянам 1 глава, 21-22 стих. Павел возвеличивает Христа, и он говорит, что Христос превыше всякого начальства, всякой власти, силы, господства. Смотрите, вот это слово. Всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его. Кто превзойдет Христа? Если вы верите Ему, вы в Нем, вы имеете те же преимущества и привилегии. Под особой защитой, под особой благодатью, под особой милостью. Евреям 1:4. «Будучи столько превосходнее, невероятно превосходнее ангелов, сколько славнейше перед ними наследовал имя». Можно было бы много говорить о величии ангелов. Просто маленький эпизод. Когда Даниил увидел ангела, когда Иоанн увидел ангела. Тварное существо, но настолько могущественное, что его материя, плоть от великолепия славы ангелов просто рухнул. Он говорит, я упал как мертвый. И о нашем Спасителе сказано, он наследовал высшее имя. Отец дал ему это имя. Откровение 19:16. В конце истории все увидят этого льва. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». Но еще один текст. Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Почему? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. И вот, друзья, результаты этого превозношения Христа. Первый результат. 10 стих, посмотрите. «Чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Это не просто театральная сценка, где царь переоделся в бродягу, походил среди жителей, узнал мнение общества, собрал социальный такой опрос и снова вернулся и думает, здесь я проложу дорогу, здесь я выкопаю колодец, тут я построю детский парк там, или еще чего-то. И ему, вот он, любимчик публики. Альфа и Омега, начало и конец. Бог приходит в мир искупить тех, кто заслуживает суда, наказания. И возвращается домой. на свой престол, который Отец ему приготовил, возвысил его выше всякого имени, дал ему абсолютную, полную власть. Когда закончится история, посмотрите, как она закончится. И Павел говорит, чтобы пред этим Христом всякое колено преклонилось. Слово «всякое» значит «всякое». В данном случае это 100% всякое. Преклонится пред Христом буддийский мир, исламский мир, христианский мир, языческий мир, атеистический мир. Все жившие во все дни истории, во все периоды, аборигены, дикари, где угодно и кто угодно, где бы ни был, абсолютно каждый преклонится пред Господом Иисусом Христом. Павел перечисляет. Посмотрите, кто преклонится. Небесная сфера, все ангелы, все обитатели небес, все святые, все праведники от Авеля и до последнего праведника, которые туда войдут. Эти 24 старца, эти мириады и мириады святых ангелов падут ниц перед тем, кто опустошил себя, смирил себя и которого Отец вознес. Но это еще не все. Тогда, когда Христос придет и будут жители на земле, они преклонят свои колени. Земные, то есть жители земли в этот период. И преисподних. Это умершие, неверующие и все демонические силы. Вас ободряет то, в кого вы верите. С другой стороны, если вы не верите, Слово Божие ясно говорит, вы преклонитесь. Вопрос времени. Вы преклонитесь. Если не преклонитесь добровольно в этот период благодати, Бог силой вашу волю сломит, и вы не будете армянином. У меня есть выбор, преклоняться или не преклоняться. Бог силой заставит поставит на колени всякого пред именем Иисуса Христа. Это первый результат. Все живущие и все жившие однажды будут подняты, и они абсолютно преклонятся. Наберитесь терпения, пожалуйста. Еще один хочу текст прочитать. Хочу, чтобы он прозвучал. Концовка этой истории земной. Откровение 20 глава с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». От лица кого? Агнец и лев. «И увидел я мертвых, малых и великих, то есть знатных и незнатных, рабов и господ и царей, стоящих пред Богом. Захотели они туда прийти и стать, их поставили». И книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая из книги жизни, и судимы были, мертвые, подняли их с преисподней, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Все файлы против людей будут воскрешены. Все, что даже мы забыли, все, что люди забыли, что они думали, говорили, чувствовали, там абсолютно на мониторе будет все высвечено. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. Кто бы где ни был, либо сгорели, либо утонули. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Так закончится история. Очень кратко. Второй результат. Это исповедание Христа Господом. Это логически. Всякий, кто будет стоять на коленях, всякий, кто будет сокрушен пред величием этого царя, он будет исповедовать, что только один и есть Господь. И это Иисус Христос. Для многих отступников, для многих атеистов, безбожников это будет, мягко скажу, грандиозный сюрприз. И вы знаете, те, кто умер вчера и, может быть, 15 минут назад, они уже в той реальности, где понимают, о, Здесь все по-другому, все не так. Самое страшное, ничего не могу изменить. Послушайте, как созвучно Исаия говорил за 700 лет до этого события. Какая единая связь. 45 глава с 22 стиха. «Ко мне обратитесь и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык». Так я повторю, друзья. Всякий, кто сейчас добровольно не преклонится пред Христом, внутри своего сердца, не примет его как Агнца Божьего, единственный путь спасения, который уничижил себя, который вознесен Отцом, который превыше всякого имени, обладающий абсолютной полной властью, милостью, терпением и ходатайством, он обязательно преклонится в будущем. Томас Ватсон так лаконично описывает это, что Господь в своей руке держит золотой скипетр, скипетр прощения и спасения, и железный жезл. Кто не повергнется перед первым, будет повергнут вторым. Но это обязательно произойдет. Так призыв к спасению сегодня звучит. Мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвы за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Теперь вы понимаете, что значит быть во Христе? Что значит Его заслуги вменены нам или засчитаны нам? Все, что Он сделал, Бог положил на наш счет. Брат, сестра, во Христе ты полностью оправдан. Нет высшей власти, которая могла бы осудить тебя. Нет такой силы, которая могла бы вырвать тебя из руки Христовой. У Него вся власть. У Него сила, у Него прощение, у Него могущество, у Него любовь и у Него невероятная близость со своими детьми. Когда вам трудно, вы знаете адрес, куда идти. Просите, и Он ответит. Стучите, и Он откроет. Ищите и найдете милость и благодать. Потому что тот, в кого мы уверовали, невероятно прекрасен, невероятно красив, невообразимо дивен. Вот почему мы с восхищением хотим слышать о нашем Спасителе, хотим поклоняться Ему, хотим следовать за Ним, хотим всю свою жизнь, все остатки нашей жизни посвятить полностью нашему Искупителю. Друзья, и настанет время, когда будет эта славная вечеря, когда в центре этого славного стола будет сидеть тот, кто оставил славу, кто опустошил себя, кто смирил себя до самой грязной, низкой точки, но и тот, кого Бог возвеличил, на руках которого мы до бесконечности будем видеть пронзенные руки и боки, ноги, шрамы от шипов тернового венца и восхищаться им. И никогда не поймем, почему Бог стал человеком. И именно через человека Христа мы будем понимать всю славу Бога. И будем иметь с Ним это славное, вечное общение. Друзья, кто не уверовал, жизнь наша очень коротенькая. Не играйте с Богом. Не думайте, что вы умнее, что вы хитрее, что вы на пенсии уверуете в Него, что вы еще, вам нужно пожить в свое удовольствие. Писание говорит, сегодня день благодати, сегодня день спасения. Если вы слышите Божий призыв, не мой призыв, а из Слова Его, призыв к своей душе – склонитесь и смиритесь и примите это. Либо Он это сделает силой. И наоборот, все, кто это сделали в своей жизни, ходите сверхподнятой головой, зная, что вы князья и дети Божьи, по Его титулу, по Его заслугам, по Его благодати, по Его царскому достоинству. Не бойтесь никого и ничего, потому что мы во Христе. И во Христе придем в Царствие Божие. Он рядом с нами станет и скажет, это тот, за кого я отдал свою жизнь. Это тот, куда я в канализацию спускался. И он мой, и я его искупил. И никто не похитит его из руки моей. И я хочу, чтобы он разделил со мной мою славу, видел, наслаждаясь этой красивой жизнью небес. Это Евангелие. Это то, что филиппийцы должны были услышать и должны были в этом безбожном языческом мире распространять славу познания о Христе всегда, во все дни, в эпоху их жизни. Вернемся к нам. Пока Господь не пришел, хотя Он царствует, Он дал нам заповедь, чтобы мы совершали воспоминания Его, что Он, будучи Богом, не держался за славу, но отпустил ее для того, чтобы достигнуть нас и вместе с собой привести нас к Отцу. Это Евангелие, которое дети могут понять. Это Евангелие, которое мы можем жить, должны жить. Да, мы останемся по-прежнему грешниками, когда отсюда уйдем. Может быть, вы по дороге домой еще поскандалите друг с другом. Но всегда помните о том, кто на небесах, кто ходатайствует, в чьих руках ваша жизнь искупленного человека, в непоколебимых, славных, всемогущего, непревзойденного в красоте и величии нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.